Шимон Левин, имя, которое многие русскоязычные евреи, особенно москвичи, я думаю, хорошо помнят, человек, который был заместителем главного раввина Москвы, Пинхаса Гольшмита, поэтому я приветствую вас сегодня в нашей виртуальной студии. Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Видите, интересно, вы когда-то были заместителем главного раввина Москвы, сегодня живете в Иерусалиме, работаете в Тель-Авиве. И, конечно, я хотел бы прежде всего узнать немножко больше о вас, откуда вы, поскольку, честно говоря, признаюсь, мне всегда казалось, что у российского еврейства были замечательные корни, были великие лидеры, и в какой-то момент еврейство наше было обезглавлено, и мы, в общем, ожидали, когда заместители главных раввинов, в конце концов, станут главными раввинами. Поэтому, даже если вы пока еще не главный раввин Москвы, но все-таки интересно, откуда вы и как вы стали тем, кем вы стали?
Да, я не главный и уже не заместитель главного раввина Москвы. Занимаюсь вообще бизнесом. В свободное время уже от работы изучаю Тору. Я родился в Саратове, в обычной еврейской, такой интеллигентной саратовской семье. В 13 лет я бросил школу и уехал учиться в Ешиву, в Торосхайм, в Подмосковье. Вот, да, так вот, учился в Ешивах в Израиле, 10 лет учился в Ешиве, женился, девушке тоже родом из Саратова. Мы работали 7 лет в Саратове, вернулись на свою родину. И после этого еще 5 лет я работал в Москве. Я был заместителем рава Пинхаса Гольдшмидта, руководил такой организацией Кераор, был еврейским чиновником. И вот 4 года мы уже живем опять в Израиле.
А прежде всего, когда я слышу Торосхайм, то для меня это тоже не, собственно говоря, место, а люди, которые сыграли своего рода значительную роль в моей жизни. Когда я впервые приехал в Израиль, это был 81 год, и искал свое место в Израиле, искал ешиву, в которой буду учиться, или университет, в который я пойду и продолжу свое образование, то я встретил молодого человека, моего ровесника Илья Тавгера, сына замечательного профессора Бенциона Тавгера, да, который рассказывал мне о том, как они раскапывали Хеврон, собственно говоря, синагогу Авраама Авина в Хевроне. И вот он меня привел в мою ешиву, которая осталась до сегодняшнего дня, моя ешива Атерет, в которой я учился вместе с ним сначала в Хевруте, а потом уже, так сказать, с другими ребятами. Поэтому он сыграл свою роль. И потом он был одним из тех ребят, которые вместе с уже спокойным Шиманом Познером, правильно, если вы помните, да, такого, да? Конечно. И Айзенштата, и Клюгера, если я не ошибаюсь, и Цви Батлоса, да? Поэтому это все большие мои очень друзья, поэтому это замечательная ешива. Я рад, что вот такие есть у этой ешивы плоды, оказывается.
Да, есть много плодов, есть сотни, тысячи, на самом деле, уже, по-моему, выпускников за все те многие годы, что ешива существует. Один из них.
Вы знаете, что любопытно, это то, что вы сказали, что вот вам было 13 лет, и вы поехали в ешиву. Вы сказали это так вот как бы факт биографии. На самом деле есть два вопроса вообще, почему вы поехали в 13 лет в ешиву, как бы оторвались от дома. Но еще более серьезный вопрос. Многие ребята, которые начинают интересоваться чем-то, чем бы ни было в 13 лет, это зачастую выражение какого-то подросткового поиска или даже подростковой, может быть, какой-то борьбы с родителями за собственную независимость. И потому, если в 13 они стремятся, например, уехать в ешиву, то в 20 они уже зачастую выезжают из ешивы и продолжают свой поиск или возвращаются к родителям. Как вот эти два вопроса, как вы оторвались от Саратова, как-то вы остались все-таки на том пути, который выбрали в 13 лет, когда, возможно, это еще был не очень осознанный выбор?
Ну, виноваты во всем мои родители. Мой папа преподавал в Саратовском университете всю жизнь. У него была ученица Лена Рубнич, которая потом стала Леной Цихановской, еврейка. Она вышла замуж за соблюдающего парня. И они нас позвали на подмосковный семинар Рава Цукера. Вы знаете. Мне было 10 лет, когда мы туда приехали первый раз, и, собственно говоря, родители меня привели в синагогу первый раз. Родители, хотя они не были соблюдающими, но в синагоге была еврейская библиотека. Это то, что папу туда привело. Вот поехали на семинар в Цукера, и я не могу сказать, что я был в каком-то поиске. Да, я был подростком, естественно, был какой-то, да, момент, что, наверное, поиска себя, но я в какой-то момент решил, я не знаю, очень рано, да, что вот я хочу учить Тору, я хочу, это то, что мне интересно в жизни. И мы побывали в Торутхайм, мы встретили, мы поехали еще раз на семинар Рава Цукера, встретили там Рава Ицхака Зильбера, благословенной памяти. Он очень сильно повлиял на всю нашу семью. И я, не знаю, почему-то так решил, что другой жизни я себе не представляю. Естественно, для родителей это было абсолютно неприемлемо. Было, что я бросаю школу, что иду в Ешиву. Но потом... родители живут в Иерусалиме рядом с нами, соблюдают. Папа мой учился много лет у Рава Ицхака Зильбера. Мама училась и учится у Рабанит Хавы Куперман. Поэтому так, вот, так получилось. Так, не знаю, нет у меня какого-то простого объяснения или какой-то истории. Которая...
Я думаю, что личность Рава Ицхака Зильбера, благословенной памяти, которая тоже была моим учителем, в значительной очень степени, на самом деле, объясняет, потому что был человек вдохновляющий. И мне кажется, что я не упущу, то есть я не хочу упустить этой возможности и не попросить вас поделиться каким-то впечатлением, потому что есть книги воспоминания о нем, потому что человек, который вдохновил, может быть, целое поколение учителей Торы, во всяком случае. Вот вы вспомните его десятилетним, вы, наверное, помните его уже, когда вы были постарше. Можете поделиться, чем, собственно говоря, он вдохновил вас или повлиял на вас?
Я ездил к Рава Ицхаку, и когда мне было 10 лет, и когда учился в Торутхайм, он приезжал каждый год преподавать туда. И когда я учился в Ешиве в Израиле, я приезжал к нему регулярно домой. И это, ну, был человек, который оказал, конечно, невероятное влияние. Я помню, знаете, когда мне было... Вот я ребенком его в первый раз встретил... И это было такое общее ощущение, не только мое, человек, у которого светится лицо. Он был такой вот человек, который, от которого свет исходит. И как-то он нас покорил. Да? И он говорил всегда такие очень простые вещи. Да? Он не любил чего-то такого мудрить. Да? Он был вот, я не знаю, это был такой феномен. Да? Я думаю, что мы не совсем его еще осознали. Не было второго такого человека, да, ни до него, ни после. Уже много лет прошло, как он не с нами, и все равно его все еще очень-очень сильно не хватает.
Да, я согласен с вами, что гениальность его как раз была в его простоте, или, понятное дело, что все гениальное просто. И вот он так просто рассказывал в своих историях, как он... был брошен в тюрьму, как он не предал человека, потому что, хотя тот ему дал облигации, если вы помните, за чего он попал в тюрьму, да? И как он там соблюдал шаббат, и как каждый шаббат с его был историей, так сказать, в общем, героизма, мужества. И я даже, вы знаете, спросил недавно в интервью, которое проводил с его дочерью Хавой Куперман, что вот так вот, осмысливая сегодня его рассказы, кажется, что вообще-то говоря, в ситуации угрозы для жизни ему не обязательно было там прятаться в момент, когда заставляли людей в шаббат работать, потому что ведь его могли уничтожить, он мог погибнуть из-за этого. Почему он как бы вот, ведь в принципе в Торе сказано, это законы Торы, живите по ним, а не умирайте по ним. Казалось бы, вот эти законы их можно было бы нарушить. И она мне ответила, что, наверное, это потому, что он боялся, что если он совершит вот какой-то вот, вот один шаг, так сказать, это будет падение в пропасть. Возможно, так она ответила. А мне кажется, вот исходя из того, что вы говорите, а может быть, даже ты вообще не считал никаким героизмом, был настолько скромным человеком, что вот просто сделал, так сказать, по позыву сердца, что мог. И жил так.
У него были очень простые расчеты, да? как он рассказывал. Да, у Рамбама написано, что еврей бедный, он богатый, здоровый или больной обязан изучать Тору. Да, и вот он в лагере находил невероятными какими-то способами 3 часа в день изучения Тору. Да, это было у него, то есть он так жил, да, это не было что-то внешнее, да, это было абсолютно его тип мышления, да, его подход к жизни.
Вот в частности, например, он рассказывал нам на уроке, что потому, когда никто не хотел быть водоносом, да, носили там 2 ведра воды в лагерь, туда и обратно нужно было носить, и то он решил это сделать, потому что ему давали, конечно, целый рабочий день труда, но он научился бежать с 2 ведрами воды. И он говорит, я могу сейчас показать, как я бегу и не проливаю воды. И поскольку он бежал, то он экономил там, не знаю, 10 минут, и он мог закрываться в каком-то шкафу, с пронесенной его Рэббитсон, да, его Рэббитсон, его жена приносила ему каким-то образом картофель, если я не ошибаюсь, завернутый в какие-то страницы Талмуда, валенках, да, как бы вместо газеты, да, и вот он таким образом получал какие-то вот эти вот странички, он их раскрывал в темном шкафу, в котором была только щель какая-то, да, и почти в полной темноте мог читать. Говорит, давайте я вам сейчас покажу, как я читал во тьме. А потом он добавлял и говорил, а вы знаете, что все, что я там выучил, я помню наизусть. Вот, например, я выучил слова пророков, вот возьмите любое вот из этих автор, да, любые слова пророков, начните любое предложение в любом месте, я вам продолжу.
Да. У него был тоже там Мишна Садратарот, да, который он прошел в лагере, который очень хорошо знал всю жизнь.
Да, как сказал, по-моему, да, царь Давид, Тораша ламатти бы аф еше амдали, да, то есть Тору, которую изучал, несмотря на страдания, это то, что осталось навсегда со мной. И в какой момент вы решили не просто изучать Тору, но, скажем, не пойти в институт, не стать ученым, подобно вашему отцу, а стать раввином?
И, ну, с самого начала я пошел в Ешиву, чтобы изучать, чтобы преподавать Тору. Я начал преподавать, когда мне было 15 лет. Я начал приезжать на семинар Рава Цукера и преподавать там, учась в Ешиве. И это у меня неплохой стаж преподавательский, много лет, хотя я молод еще, но не знаю, это то, что мне интересно в жизни. Да. Сегодня я неожиданно 1,5 года назад решил вдруг заняться бизнесом первый раз в жизни, потому что это, мне хочется сделать что-то полезное, что можно измерить. Да. Потому что раввинская работа, она такая, что ты делаешь вещи, которые сложно измерить их влияние. Сейчас мы пытаемся помочь здесь людям в Израиле конкретно с помощью того, что мы делаем бизнес.
Шимон, я буду очень рад, если вы поделитесь этим тоже. Но должен вам сказать, что поскольку я директором Ешивы здесь в Америке являюсь, по сути, лет 35 с гаком, то своим учителям, подобно молодым людям, как вы, я обычно говорю, вы знаете, люди могут, например, делать, скажем, производить телефоны, производить автомобили, строить дома, но если телефон обычно в руках у человека год, если, скажем, машина, он едет на ней 10 лет, или дом может даже стоять 100 лет, то если вы вдохновили одну душу и изменили положительно хотя бы одну человеческую судьбу, то вы изменили поколение, то есть, по сути, вы соприкоснулись с вечностью. И тот факт, что этого нельзя измерить, это потому, что это бесконечно, несоизмеримо. Это только прекрасно. Вот. И поэтому я сделаю вам предложение, может быть, как раз в рамках нашего разговора, и скажу, что нам очень нужны преподаватели. Благодаря тому, что сейчас, например, у нас возможности преподавания онлайн, и к нам, например, на наши занятия онлайн в наших уроках присоединяются люди как из России, так и из Израиля, и нам нужны русскоязычные преподаватели, то, Шимон, я с удовольствием делаю вам предложение. А пока хочу спросить вас, это, как получилось, что вы покинули Москву? Это то, что вы можете сказать, или вы предпочли бы об этом не говорить?
Это я могу сказать вкратце. Да, это сложились разные обстоятельства. Было давление, чтобы я со стороны людей, связанных с властью, чтобы я оставил Москву. С одной стороны, с другой стороны, так получилось, что мой отец заболел, и нужно было находиться рядом с ним. И мы выехали, я на самом деле, когда мы выехали из Москвы, я не собирался, план был, что я буду летать туда-сюда. Но так получилось в итоге, что мы решили остаться здесь, и я решил, что будущее своей семьи я хочу сюда, из Израиля.
Вы знаете, когда я уезжал из Израиля, я ведь приехал в Израиль, учился в Израиле, и, собственно говоря, Рыбыцк Зильбер был тем человеком, который сказал мне, когда я спросил его, ехать мне преподавать Тору в Америку, нет, он как раз сказал «да». Вот, но я никогда не ощущал, что я живу в Америке. Я всегда жил и, на самом деле, живу в Израиле. Поэтому вы можете жить в Израиле и, тем не менее, приезжать нам в Америку давать уроки или заезжать туда, в Москву, если властные структуры это позволят. Вот. Но поскольку вы еще можете, может быть, вернуться в Россию, поэтому я с вами не буду говорить на политические темы, но хочу вас спросить. Вы, например, в постах в социальных сетях последнее время, я слежу за вашими словами, упоминаете Сфорна. И у каждого, на самом деле, человека должен быть свой любимый комментатор. От кого я это еще помню? По-моему, это говорил мне Ильяу Тавгер. Он говорил, что вот у каждого человека, когда он изучает Талмуд, у него должен быть свой любимый комментатор Талмуда, потому что, понятное дело, среди известных классических комментариев Раши, Тосфос, и Ритво, и Рашбо, и Рамбам, и так далее. Вот. Но, говорит, ну вот, например, мне нравится вот это. Вот у него, по-моему, если не ошибаюсь, Рашбо. Комментатор Ильяу Тавгера был Рашбо. Мой комментатор был Рамбан. Теперь, в Торе ваш комментатор – это Сфорна. Почему Сфорна?
Ну, во-первых, то, что мы говорили, для этого я, да, преподаю. Я всегда, если есть у меня возможность, так и всегда есть уроки, которые я даю в ежедневном режиме. И сегодня тоже. Есть уроки, когда я куда-то приезжаю, я их даю. Теперь то, что касается Сфорна. Да, понимаете, Сфорна был моим любимым комментатором несколько лет назад. Он всегда очень нравился. Да, он очень интересный, он оригинальный. Он абсолютно недооцененный. А потом в какой-то момент я понял, что исторически так получилось, да, что Сфорна воспринимают как еще одного комментатора Торы. Почему? Потому что его по какой-то причине включили в метро издание Торы с набором, с небольшим набором комментариев, в том числе там есть Сфорна. Да. Но на самом деле он намного больше этого, да, потому что это был один из, наверное, наиболее выдающихся оригинальных мыслителей вообще в еврейской истории. Человек с очень необычной для раввина биографией. И то, что мне интересно у Сфорна, почему я занимаюсь несколько лет, я пишу книгу, работаю над книгой, да, по комментариям Сфорна. Меня это интересовало давно и до Сфорна. Да. Меня интересует такая тема, как гуманизация Торы. Да. То есть сегодня часто Тора воспринимается как нечто отдельное от нашей жизни. Да. То есть есть жизнь, есть наше, то, что мы занимаемся, работаем, отдыхаем и так далее. А есть религия. Да? И Тора, она как бы относится к религиозной части, а не к человеческой. Да? У Сфорна это точно не так. Да? Он был гуманист, один из ведущих гуманистов эпохи Ренессанса. И у него, мне кажется, идея в том, что Тора, она связана со всеми областями жизни. И есть что сказать человеку. Да? Причем настолько есть что сказать человеку, что Сфорна один из, наверное, можно по пальцам одной руки пересчитать, раввинов, который писал для нееврейской публики, да, великих раввинов. Он писал философский свой труд о Рамим, «Свет народом», перевел его на латынь и издал. Да, и подарил королю Франции, с которым он дружил и общался. Потому что он считал, что... И считал это факт, да, что он может оказать влияние на развитие человеческой цивилизации с помощью Тора.
Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а где вы учились в Израиле? В какой ешиве?
Я учился в ешиве «Мир». Ага. И до этого я учился в ешиве Урав Новерта.
Замечательно.
Благословенной памяти.
Это Коль Тора в Иерусалиме, по-моему.
Рядом, есть напротив Коль Тора, есть Ешива, непосредственно Ешива Рафнагер, там назывался Дахов Матшлума. Сейчас она превратилась уже в новую Ешиву, Ешива Рабольсона.
Что очень интересно, это то, что, например, в Ешиве, в которой учился я вместе с Илья Таргом, а Терес и, собственно говоря, брат моего, вот, так сказать, Руш Ешивы, Борух Мордех Израхи, глава Ешивы Мир сегодня, Рав Ицхак Израхи. Я думаю, что когда мой Руш Ешива говорил, а говорил он всегда, каждый день и каждый шаббат, естественно, да, когда он говорил о Торе, именно комментаторы, так сказать, давая, так сказать, разъяснение к словам Торы, собственно, он прежде всего открывал слова мудрецов Талмуда. И он не двигался от них. То есть я в каком-то смысле был воспитан человеком, который и движением, так сказать, мусар, возможно, да, где мы видели как бы первоисточники. Потом уже, когда я приехал в Америку, я увидел другие книги. Я увидел книги, может быть, хасидские книги, там Орги Дельяу, Паха Дыцек и другие книги, в которых было некое вольнодумие, то есть в которых как бы человек выражал свое мнение о тексте Торы. И для меня это всегда было как бы вопросом, где кончается, как сказать, вот рамки слов Талмуда, внутри которых мы еще находимся в традиционных ценностях еврейских Торы, да, и начинается некое, не то что вольнодумие, но некая отсебятина, за которой уже как бы у каждого человека своя мысль, и потому своя Тора, и свои ценности, где вот этот вот консенсус. Мне казалось изначально, что этот консенсус как раз там, где проводил эту линию мой Руш Ешива, то есть мой учитель. И потом я увидел, что это не совсем так. И Меша Хохма, и многие другие, на самом деле, комментировали, так сказать, приводя и свое личное мнение. В этом смысле Сфорна для меня всегда был очень загадочным комментатором, потому что он говорил от себя. Да, то есть это были его мысли.
Нет.
Нет? Давайте. Разъясните тогда.
Так думают, но я думаю...
Давайте. Да-да-да, очень хорошо. Я как раз, видите, задал вопрос и попрошу вас привести пример вот каких-то слов Сфорна, которые вас вдохновили, и как вы их передаете. Так, в первую очередь, откуда он это берет? То есть откуда это все? Потому что он очень оригинален, правда? Он дает очень оригинальные мысли. Они, конечно, звучат в гармонии с общей музыкой Торы, да, это, понятное дело, не от себя, но это все на основе всего того, что он выучил в нашей Торе, в нашей Мишне, в нашем Талмуде, во всех наших комментариях и сказал свое. Но как это происходит, как это понимаете вы?
Я тогда подхвачу вашу мысль, если вы уже вспомнили Рава Зрахи, Борух Мордеха и Рав Ицхак. Я учился у Рав Ицхака, это мой учитель, с которым до сих пор мы постоянно на связи. И у него есть такая идея, да, он работает в Казахстане тоже, естественно, как и любой классический Руш Ешива сегодня в Иерусалиме, он базируется на Талмуде, на словах мудрецов. У него есть такая, кругольный камень, наверное, того, что он говорит, это мицвот бен адам лехаверо, заповеди, которые касаются человеческих отношений, что это основа всей Торы. Он говорит, что Тора не имеет смысла, если человек не работает над своими качествами, если он не ведет себя как человек. Теперь я могу привести пример Сфорна как раз из нашей недельной главы. Это, так сказали, я вспомнил это. Значит, где Сфорна как раз эту мысль продвигает, но он строит эту мысль на тексте Торы. Вообще, как бы, секунду до этого я хочу пояснить. Сфорна как бы всегда в его комментариях можно привести две линии, как мне кажется, которые последовательно они проходят через все его труды. Это связь текста Торы с Талмудом. Да, то есть он показывает, почему мудрецы интерпретировали текст так, а не иначе. И вторая линия, менее известная, это связь Торы с Танахом, да, с пророками и писаниями. Потому что это было сделано, как сказать, в ответ христианам, которые говорили, что на самом деле это не связано одно с другим. Сфорна показывает, нет, что весь Танах, он взаимосвязан, и есть очень четкие связи, неразрывные между Пятикнижием и другими книгами Танаха. И И вот как раз в нашей главе Мишпатим, значит, Сфорно, у него есть такая мысль, которую он берет, не мысль, он берет это из текста, да, он паштан. Сфорно, он всегда старается придерживаться простого прочтения текста Тора. И он говорит, что 10 заповедей, все 10 заповедей евреи слышали от Бога напрямую, а не только первые две, потому что так написано в тексте Торы. Надо сказать, что Сфорно здесь не оригинален, потому что есть Мидраш, который так говорит, Псикта, так написано. Это не его открытие. Значит, и дальше, значит, евреи, значит, как он говорит, как происходило дарование Торы. Моше поднимается на гору, Бог ему говорит, спустись, он спускается. И дальше он вместе с евреями слышит 10 заповедей и рассказывает им главу Мишпатим, то есть закон отношений между людьми. А потом поднимается обратно на гору Синай получать остальную Тору. То есть получается, что завет Бога с еврейским народом был заключен в первую очередь вокруг 10 заповедей и законов отношений между людьми. А потом уже пошел уже за остальной Торой. Да? А дальше, чтобы так жить, нужно еще шаббат соблюдать, кашрут соблюдать и так далее, и так далее. Есть всякие условия, без которых невозможно. Да? Но суть Торы, да, – это человек, который живет как человек, имея при этом связь с Богом. Это то, что Сфорно строит на тексте Торы. Да? То есть это не его какая-то идея, которую он придумал. Хотя он, естественно, он был гуманист, и, естественно, это ему близко. Да? Но он показывает, он просто феноменально умеет работать с текстом. Он показывает, что в конце главы Мишпатим и в главе Итро связывают эти два места. Что в тексте написано, что порядок был такой.
Совершенно верно. Вы знаете, когда-то я еще помню, мы в Москве впервые увидели, я во всяком случае видел, впервые увидели израильского раввина, это был американский раввин некий Аарон Ракефет, который приехал и у дома у нас дал урок. Это был первый урок на иврите, который я услышал от иностранного раввина, и это, собственно говоря, было вот именно на эту самую тему. И вот так вот подытоживая этот урок, он сказал так. Он сказал, казалось бы, первый закон среди всех законов нужно было начинать, может быть, с чего-то самого главного, может быть, с веры в Бога, может быть, с Йом-Кипура, может быть, Шаббата, может быть, еще с чего-то. И вдруг Тора говорит нам, как относиться, с каким уважением и заботой к еврейскому рабу, служащему, зависящему от тебя человеку. Почему? Да потому что твое человеческое лицо проявляется не в том, как ты общаешься с своим начальником или даже своим другом, потому что сегодня ты им, а завтра не тебе, а с тем, как ты относишься к зависимому от тебя человеку. Поэтому Тора говорит тебе, прежде чем ты принимаешь все-все-все, постарайся быть человеком. Да. Это как раз идея Сфорно, правильно?
Ну, в данном конкретном случае он другую мысль говорит, менее красивую в глазах современного человека, да. Он говорит, что почему дальше первый закон – закон еврейского раба, потому что 10 заповедей заканчивается словами «Вехоле шерле реха», и все, что принадлежит ближнему твоему, дальше Тора объясняет, а что принадлежит твоему ближнему. Да? Вот раб – это его имущество, там, его корова – это его имущество и так далее.
Да? Да, вы говорили, тем не менее, как раз о том, что связь с людьми первостепенно, да, и о том, что да. Без нее все остальное не имеет смысла, поэтому…
Отношения между людьми. Будь человек. Да. Да. Человек может получить Тору. Корова не может получить Тору. Да, и бесполезно ее давать. Тора говорит, сначала то, что называется Дарахарац Кадмаля Тора.
Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о том, что вот сегодня вы занимаетесь бизнесом и шли для того, чтобы помочь. Что вы имели в виду?
Мы делаем такую интересную штуку. В Израиле есть много маленьких и семейных бизнесов, которые что-то делают своими руками. Но у нас здесь экономически Израиль – это остров. Если там, в Москве человек начинает что-то производить, ему достаточно, у него есть достаточно большой рынок сбыта, то в Израиле этот рынок очень сложный, потому что внутренний рынок маленький, а внешний далеко и дорого, плюс не везде нас любят. И мы помогаем людям, которые производят своими руками, маленьким и семейным бизнесом, продавать свои продукты, то, что они сделали на весь мир. Потому что в мире есть где-то 500 000 000 человек, которые любят Израиль. Это большое количество людей, да, если даже каждый сотый из них что-нибудь купит, это колоссальный рынок. И мы помогаем с помощью подписочной модели. Israel Pack называется. Заходите, покупайте. Помогаем здесь людям в Израиле самореализовываться и превращать то, что сегодня для них является какой-то небольшим еще пунктом заработка, но прожить на это невозможно практически никому. Мы помогаем сделать им так, чтобы они могли на это нормально и достойно жить.
Я должен сказать вам, что здесь, в Америке, кроме того, что здесь много есть евреев и неевреев, которые влюблены в Израиль. В каком-то смысле, я бы сказал, может быть, даже неевреев значительно больше, чем евреев.
Вы
это видите, да? Вот. Но в нашей русскоязычной среде, я думаю, что у вас есть приблизительно миллион русскоязычных евреев Америки, которые, вне всякого сомнения, если бы перед ними стоял выбор покупать что-то и поддержать Израиль, они бы поддержали Израиль. Поэтому будем с вами в контакте. Я считаю, что у нас сегодня произошло знакомство и с нашей аудиторией тоже здесь, вот американской еврейской общины, русскоязычной. И мы хотели бы видеть вас чаще в виде преподавателя Торы. Поэтому у меня предложение, поэтому я вам протягиваю руку через океан.
Готов.
И надеюсь, совершенно верно, да, надеюсь, что мы будем вас чаще слышать. Всего самого хорошего.
Спасибо большое, Варя.